אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את
ההקדמה לספר פנים מאירות
ומסבירות.
Предисловие книги «Пани мирот и мазбирот», страница 135, первая колонка со слов «Нама Нишарим». Задавайте вопросы через сайт kap.se.l или kap.tv. Вопрос по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 135, предисловие книги «Пани мирот и мазбирот», первая колонка со строчки «Нам Нишарим». Но остающиеся без средства, поскольку у них нет сильного желания, и все их свойства находятся в смешении, и иногда они находят выражение, иногда они скрываются, иногда их желания разбиваются на кусочки, и они подобны малым, и все, что они делают, находится в скрытии и не постигают ничего, и поэтому подобны соломе, которая остается после извлечения муки.
Это также относится к людям, которые находятся на духовном пути, и здесь тоже есть сотни, как бы, таких малых целей на пути, которые могут захватить человека, которому якобы будет казаться, что он находится на верном пути, на постижении цели, даже пускай находится уже в распространении, в учебе, в построении группы. Не просто говорит нам Вальсулам, только при условии, что Исраэль, Творец и Тора едины, тогда только человек продвигается. И пускай даже человек отклоняется в чем-то, в Исраэль, в Торе или в Творце, то есть устремляется только в одном, уклоняется с верного пути настолько, что Бальсулам говорит, что лучше уж сидеть, чем идти. Настолько. То есть наша проблема все время в нашей работе, что бы человек ни делал, пускай в своей личной жизни, или в распространении, или в построении группы, или в учебе, что бы то ни было, он должен быть все время направлен через все эти три точки. Иначе он уклоняется от пути. Он вкладывается в распространение, он думает, что это ему помогает продвинуться. Это не помогает ему продвинуться. Это помогает ему ошибаться. Выкладываться полностью в учебе не помогает ему. Уже лучше вообще не учиться. Потому что эликсир жизни превращается в яд смерти. И так далее. То есть, это значит, что разбивается на мелкие кусочки, о чем сказано. То есть, все вначале было и хотел объединить все эти вещи, но если не направляет себя полноценным, верным образом от той точки, в которой находится, через все детали, и через Тору к Творцу, Исраэль, Тора и Творец Единый, неважно, что бы он ни делал, неважно, чем он занимается. Только таким образом он находится в продвижении. Иначе никак. Это значит, что желание их было разбито на мелкие осколки. Ну, а тех людей, которые находятся в нашем мире, в наших стремлениях нашего мира, там, к богатству, властям, деньгам, об этом даже нечего говорить, это не продвижение и ничего подобного. И также внутри нашего общества те, которые жаждут там какого-то богатства или власти, или еще каких-то материальных явлений, мы об этом не говорим, это не является... Не значит, что человек вообще находится здесь. Мы говорим о намерении, тот, кто находится в верном намерении, в поиске. Там действует тот же принцип и тот же закон. Не разбиваться на кусочки. Не следует думать, что какая-то частная, отдельная работа может быть средством для достижения цели. Она может быть средством для большой ошибки, которая уведет человека в какое-то направление, и только спустя годы, возможно, он вдруг раскроет, что так сильно ошибался и перейдет в верное направление. Что за верное направление? В соединение между мной, моим эгоизмом, я, группой Исраэль, Урайта и Творцом, там, где постигается свойство отдачи, чтобы все это было все время на прицеле.
Со строчки «Нуда». Известно, что сила полезная и сила вредящая действуют параллельно. Это значит, что насколько может принести добро, настолько может и навредить. В соответствии с этим, поскольку сила каждого отдельного человека преобладает над силой всего животного, всех поколений и времен, то так и сила зла в нем преобладает над всеми. И пока не готов возвыситься так, чтобы использовать свою силу только для добра, нуждается он в усиленной защите, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. Поэтому скрыли первые мудрецы знания от нас из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, чтобы вследствие дикой животной страсти, обладая большой силой человека, не разрушили бы все мироздание.
Ну, результаты этого мы видим и в особенности сегодня, то, что все эти мудрецы, все эти ученые работают в основном на вооружение, и только за счет этого, по сути, человечество, в общем, и развивается в своих технологиях, только для того, чтобы, в конце концов, развивать средства вооружения. Все, что остается обычному гражданину из всего этого, это буквально крохи из всего, что уходит на усовершенствование всех этих средств вооружения. Чем мы кое-как пользуемся для того, чтобы тоже каким-то образом зарабатывать и там властвовать друг над дружкой. Все это понятно. Да, пожалуйста, микрофон передайте.
Можно ли спросить по прошлой теме?
Что?
Когда вы говорили об Исраэль Райта и Кудше Бриху.
Да, что?
Я лишь напомню, вы сказали, что человек, который находится на пути, он может разбиться на осколки, и чтобы этого не произошло, он должен постоянно сфокусироваться.
Потому что это намерение, оно ведь определяет действие, находишься ты в этом действии или нет. А как еще?
В дополнение к этому, если я правильно понимаю то, что вы говорите, сегодня у нас есть определенный отрезок времени до определенного этапа мы можем сделать это действие, и начиная с какого-то этапа не будет ничего. То есть, в соответствии с тем, что я понимаю, можно немного продолжить в распространении, или немного продолжить в группе, или мы приходим к системе, что вся эта система работает, либо все рассеивается.
Нет, такого нету. Потому что есть нечто, относящееся к нам, к нашему частному продвижению, нечто, относящееся к общему продвижению. Возможно, что мы сами не преуспеваем верно направить себя, но благодаря тому, что распространяем материалы и обучаем других, и даем им возможность продвигаться, это правильно воздействует обратно на нас и направляет нас. Это не просто какая-то односторонняя система, мы ошиблись и все. Поскольку мы находимся и в учебе, и в распространении, и в связях с нашей всей огромной группой мировой, и со всем миром, который тоже чувствует, что продвигается козлу и в беспомощности. Все эти вещи варятся вместе. Кроме того, наши ошибки — это также ошибки, исходящие из различных причин. Это не те ошибки, которые мы делаем. Нет те ошибки, которые мы делаем там сами преднамеренно всегда. Поэтому продвижение все-таки существует. Но так или иначе мы должны тщательно заботиться о всех вышесказанных средствах, самым эффективным образом. Но не следует бояться, что мы вдруг в какой-то момент уткнемся в тупик, и все, и дальше оттуда нет выхода. Нет. Наверняка мы идем, наверняка продвигаемся, насколько верно или нет, это вопрос. Мы построили себе несколько систем вспомогательных, которые делают нам как бы, нас централизуют немножко, наверное, направление. Это группа обучения, наши товарищи, мир, который воздействует на нас. И после того, как мы учимся и обучаем, мы все-таки возвращаемся к тем же правилам и слышим сами то, что говорили другим, и нам уже нужно выполнять все сказанное нами им. Это значит, что мы учениками своими обучен я, сказано. Я слышу от своих учеников то, что я сам их научил, это обучает меня. Почему это так действует? Потому что я включаюсь в их желания, в их хисарон. И тогда получается, что я тем самым обучаю сам себя. Поэтому необходимо быть в максимальном расширении общей системы, и это делает самое благоприятное исправление для общей группы.
Да, это именно то, что я хотел спросить. У меня есть еще один вопрос. Скажем так, вы сказали, что если человек правильно направляет себя на цель, то не важно при том, что он делает. Может быть, что...
Разумеется, нет. Не важно. Тогда его действие становится эффективным для достижения цели.
Можете ли вы дать какой-то пример, как человек должен это делать, прежде чем он приступает к какому-либо действию? Как направить эти три вещи вместе?
Я тебя иначе спрошу, для чего ты делаешь это действие, если не делаешь намерение? Зачем тебе делать тогда действие? Садись и бездействуй лучше, чем что-то делать. Зачем прыгать куда-то? Закрой глаза, сомкни руки, ноги и сиди. Чего тебе плохо-то? Только если ты видишь, что ты можешь достигнуть цели и продвинуться к ней, тогда начни действовать. Тогда все твое действие будет результатом намерения. Не будешь тратить лишние энергии попусту. И все будет на благо вечного того, что достигнешь. Таким образом ты реализуешь себя верным образом. Для чего просто так барахтаться? Как люди, которые делают это без расчетов. Не то, что я делаю действие, присоединяю к нему намерение. Я делаю намерение, и судя по намерению, исходя из намерения, я вижу то необходимое действие, которое я могу сделать. Может быть, и не надо никакого делать действия. Может быть, намерение само работает, и все. Для чего мне вообще двигаться? Как говорит Бааль Сулам, ленность — это прекрасное свойство. Дай Бог, чтобы все были лентяями и не хотели бы ничего делать. Посмотри, насколько бы мир был спокойнее и чище. Спокойнее. Да.
Как я могу сделать намерение, если я не вижу цель? Я лишь знаю, что цель есть. Мне сказали, что она есть.
Неверно. Неверно? Цель какова?
Раскрыть Творца.
Где ты его раскрываешь?
В этом мире, по-видимому, как говорят.
Где он раскрывается? В твоих чувствах. В каких чувствах?
Которых пока что нет.
А как ты их организуешь, как ты их находишь, что эти твои чувства?
Учусь, привлекаю свет.
Что это за чувства, которые ты раскрываешь?
Которое Творец мне раскрывает.
Какой орган ощущения должно быть?
Желание.
Какое свет? Желание?
которое я хочу раскрыть.
Какое желание? Что это за желание, которое должно быть по соответственным свету?
Желание к наслаждению получить свет.
Определись, отдача. Отдавать или наслаждаться?
Наслаждение я понимаю, отдача немножко тяжело уже.
Откуда ты приобретаешь желание получать, отдавать?
Товарищи.
Так что, ты их не видишь, что ли?
Это должно быть мое намерение? Объединение?
Нет, потому что ты говоришь, я не вижу Творца, я не знаю вообще цели, о чем речь. У тебя есть кли, тебе не нужен Творец. Творец, он раскроется. Тебе нужен хисарон, чтобы был подходящим. Если ты приходишь к любви с товарищами, если это действительно так, тут же ты раскрываешь между ними Творца, вот и все. Так что перед тобой есть все, ты можешь буквально это нащупать. Ничего тут нет скрытого, то, что Творец скрыт, он скрыт преднамеренно для того, чтобы ты действительно мог раскрыть для себя клей отдачи. Если бы он не был скрыт, ты бы не мог к этому прийти никогда. Не мог бы прийти. И всегда тянулся бы за наслаждение, вместо того, чтобы за клей. Так что он закрывает перед тобой, скрывает перед тобой наслаждение, чтобы ты тянулся к клей. Просто.
Есть претензии, потому что, когда возникают мысли, то начинаются различные оправдания, я могу оправдать себя.
У тебя претензии, это очень хорошо, но духовное постигается только намерением. Я понимаю, что ты любишь работать руками, а не головой и не сердцем, но ничего не поделаешь. Ты прав. Но вопрос, как же я могу пробудить себя для того, чтобы работать с намерением? Я, в принципе, готов работать. Я готов идти на кухню, готовить там для ребят все, что надо. Хороший обед для них приготовить. Все, что хочешь. Я, что скажете, сделаю. Дайте мне духовное за это, и я поработаю. И мне говорят, нет, ты не можешь получить за твою работу на кухне, допустим, и пускай ты сделаешь для них все от сердца, этого недостаточно. Ты должен все время в твоей работе на кухне думать о конечной цели, что я делаю это для того, чтобы товарищи объединились со мной, я объединился бы с ними в такой группе, в таком единстве для того, чтобы получить, совокупить все наши желания, получить от них важность цели, и тем самым я вместе с ними, от них, благодаря им, пожелаю, закричу Творцу в молитве многих, как в общей такой кастрюле, в которой мы варимся. И тогда пускай придет и раскроется Творец внутри нас, не во мне самом отдельно. Тогда я должен держать перед собой все время эту мысль в каждом самом малом желании, которое, малом действии, мысли, в котором я делаю что бы то ни было, какое-то там блюдо пускай. Это обязательно должно быть. Исраэль, Тора и Творец обязаны быть общим намерением. К этому ты присоединяешь свое действие. Теперь, возможно, что бывают другие возможности. Когда я делаю для них это блюдо, мне трудно думать о товарищах, о Творце, об объединении, о всем остальном. Может быть, мне пойти помыть что-то. Вот там, где мы занимаемся, убрать класс. Или еще какое-то обслуживание для группы. Или еще, может быть, в своей работе, в которой я обязан работать и отключен от них. Я должен искать самые разные формы, такие формы работы, насколько я способен, насколько жизнь моя позволяет. Я ведь обязан работать, зарабатывать деньги, работать с семьей и так далее. Но в свободное время, как его называет Бальсулами Рабаш, Расчет ведется со свободным временем человека. Насколько какие виды действия я нахожу для себя в свободное время. И тогда я стараюсь по своему разуму и уровню, я стараюсь прежде всего сосредоточить себя на верном намерении и теперь сделать какое-то обслугу для товарищей, для всего мирового кли, неважно, какую обслугу я могу сделать самым эффективным образом, держа также и намерение внутри. Потому что возможно, что я работаю на таких работах, в которых мне трудно быть с намерением. Допустим, я прихожу после 10 часов на своей работе в компьютерах, там, где я работаю в хай-теке, и прихожу работать здесь тоже на компьютере. Группа мне говорит, ты обязан работать тут на компьютере, нам нужна твоя профессия. И тогда вопрос, может быть, на какой-то другой работе, на кухне, хотя я суперпрограммист, но возможно, что как раз на кухне я буду с таким намерением, с таким именно намерением, а не в работе с компьютером. Так что тут есть определенные расчеты. С одной стороны, требует группа, и я обязан, и я не могу иначе. Но там на мое намерение. Может быть, там я смогу постараться больше, использовать намерение лучше. Расчеты непростые.
И тогда, может быть, что все вознуждаются во мне. Я скажу, ребята, извините. У меня сейчас посетила муза. Я дальше так не могу, я должен делать что-то другое. И таким должно быть мое действие.
Нет, ну я просто говорю, что тогда существует такая дилемма. Тебе даются такие задачи, тебе даются такие решения. Принятие решения, чтобы ты делал. Прежде всего, но в конце концов ты должен пригнуться, получить власть группы.
Так она себя является определяющим в моем решении?
Да, она властвует над тобой. Тогда ты находишься как зародыш, и они властвуют над тобой, и ты уже не хозяин своих мыслей. Это как раз самое здоровое. Ну, мы пока продолжим.
Вторая строчка со слов «Вахар». «После того, как измельчали поколения, и сами мудрецы начали желать и то, и другое, то духовную жизнь и материальное, то приблизилось к массам и их знания, и началась торговля, и продалась мудрость по цене собаки, и тогда рухнула крепкая стена, которую возвели первые, и ограбили их толпы, и дикари наполнили силу людей, и овладели мудростью, и разорвали ее. Половину ее унаследовали насильники, а половину — убийцы, и предали ее позору, низвергнув в низость, где и находится она по сей день. И таков был ее позор».
Хорошо, как пишет, а? Мудрецы продали за деньги мудрость, а богачи купили это как распутница, и тем самым мир начал пользоваться всей силой мудрости во зло человеку, и так по сей день. Да. Ясно. Ну, читаем дальше.
Продолжаем пункт 4. В соответствии с этим, суди об истинной мудрости, включающей в себя внешнее знание, называемое, как известно, семь маленьких девушек. И в этом совершенство уровня человека, ради чего и созданы все миры, как сказано, «Если бы не мой союз днями и ночами, не основал бы я небеса и землю». И определено нам мудрецами, пользуйся иной короной, так как запретили им наслаждаться по причине пустоты наслаждений животной жизни. И так было установлено до сегодняшнего дня, всеми силами удерживать за стеною истинную мудрость, чтобы никто из инородцев и чужаков не проник бы внутрь, не положили бы ее в суммы их и не вынесли бы на рынок торговать ею, как в случае с иноземными учеными. А потому каждого входящего семь раз проверяют, пока не освободится от каких бы то ни было сомнений.
Дело простое. Если ты подходишь со своим намерением получения, ты не можешь использовать высший свет, у тебя запрет, у тебя сокращение. Не то, что там запрет, который ты можешь нарушить. Запрет, он свыше. Ты просто не можешь коснуться этого. Поэтому страха тут нет. Почему же эта мудрость была скрыта? Она была скрыта вообще, потому что человечество должно было продвинуться в распространении, в росте своего эго. Теперь же, в наше время, в наши дни, эго является самым злым. Нужно прийти к состоянию, когда, как сказано, создал я злое начало, увидев, что вся природа наша зла, и нужно что-то сделать. И что же сделать? Здесь должна раскрыться наука Каббала и сказать: «Я решение». Вот и все. Поэтому есть период, на котором эта мудрость скрыта от всего. Продвигайся, покупай бомбы, оружие, делай свою жизнь какой угодно. Увидишь, насколько они приводят тебя в тупик. Это жизнь. И тогда тебе раскроется, когда ты увидишь, что жизнь твоя пуста, плоха, и причина — это зло человека, зла его природа. У тебя нет ни посредством никакой методики возможности исправиться. Что делать дальше? Раскрывается эта мудрость и говорит: «Да, есть высшая сила. Если хочешь принять ее, измениться, пожалуйста, твоя природа изменится, у тебя есть возможность». Вот также и группа людей, которые тоже понимают, что они должны измениться, организуйтесь таким образом, что вы будете объединены вместе, пожелайте, чтобы это объединение произошло. Наверняка вы этого сами не сможете. Понятно, что все вы злы в корне. Но постарайтесь в этом объединении сделать максимум, чтобы соединиться. Раскройте книгу, и это произойдет. Вот и все. Таким образом мы достигаем решения. Пожалуйста.
И после этих слов мы судим об истинной мудрости, включая в себя внешнее знание, называемое, как известно, «семь маленьких девушек». И так было удостоено в Зоаре, где сказано, что огромное противоречие в речах мудрецов в дни прихода Машеха, как сказано, мудрость раскроется даже молодым. И в соответствии с ним следует, что перед приходом Машеха все поколение достигнет такой высокой цели, что уже не потребуется никакая охрана, и откроются источники мудрости, чтобы напоить все народы. Однако, в трактатах сказали мудрецы: перед приходом Машеха дерзость возобладает, писатели будут злоупотреблять мудростью, и боязнь греха будет презираема. Разъясняется, что нет еще такого злого поколения. Как же соединить эти два высказывания? Ведь, несомненно, и то, и другое — живые слова Творца.
С одной стороны, поколение будет очень сильным, мудрым, да? На уровне, как бы. С другой стороны, не будет худшего, чем это поколение, грубого, эгоистичного, как эти две вещи соединятся воедино. Речь идет о том самом состоянии, о тех же людях.
Дело в том, что вся надежная охрана, запирающая двери храма мудрости, из-за страха перед людьми, в которых дух зависти к писателям перемешан с силой вожделения и желанием почета, не ограничивается завистью к мудрости и знаниям. Так что правы обе эти статьи, так как следуют одна за другой. Ведь поскольку лицо этого поколения как морда собаки, и смех их как лай собаки, и боязнь греха презирается, и мудрость мудрецов смердит в них, то можно открыть врата мудрости и снять надежную охрану, будучи уверенным, что прекратятся грабеж и разбой. И не будет более страха перед непорядочными учениками, которые бросаются преподавать о толпе на рынке, так как не найдется покупателя на их товар, поскольку презираем он будет в их глазах. И поскольку не будет больше надежды приобрести ее с помощью богатства и почестей, будет защищена она от того, что чужак приблизится к ней, и лишь стремящийся к мудрости и постигшая ее. И поэтому сняты все испытания с входящих, так что даже молодые смогут удостоиться ее.
То есть наш эгоизм развивается настолько, что только определенный тип людей каждый раз входит и приближается к мудрости. Все остальные вообще не понимают, о чем идет речь. Они не чувствуют, что тут существует нечто им во благо, от чего они могут что-то сделать, благодаря чему они могут что-то сделать. Потому что мудрость раскрывается таким образом, что это против нашего желания. И когда только те, у которых есть такая склонность, как он пишет, которые задают себе вопрос, в чем смысл моей жизни, если человек спрашивает себя об этом, и в этом существует внутренний вопрос, в чем он внутренний вопрос? Чем я наслаждаюсь и кому, кого я наслаждаю? Когда он уже внутренне спрашивает себя об отдаче, для чего все эти вещи. Когда он уже находится в отчаянии от того, что в этом мире нечего ему получить, начинает думать о том, что, скорее всего, вообще-то не тот метод существования, когда нужно бегать по жизни, чтобы все время что-то приобрести. Когда отчаяние от этих желаний насладиться уже реализовало их. То есть он уже их полностью использовал. То есть вопрос возникает уже о приобретении другой природы, природы отдачи. Для этих людей эта мудрость раскрывает себя, притягивает их, и они приходят к ней, в то время как остальные нет. Поэтому желание получать, которое растет в течение тысяч лет, развитие человека приводит к тому, к тому, что можно раскрыть всю мудрость всем. И они те люди, которые якобы могли бы использовать ее во зло. Такого быть не может, у них нет контакта с этой мудростью, потому что мудрость распространяется, распространяющаяся в килим отдачи, у них пока еще к этому нет никакой склонности. Поэтому наука может быть раскрыта для всех, приходите все, кто угодно, все бесплатно, пожалуйста. И никто не приходит, кроме тех, у которых есть желание именно к этому. В то время как все остальные науки и знания нельзя раскрывать всем, потому что за счет них человек приходит к неверной реализации своего эгоизма в нашем мире. Но что же происходит? Поскольку он приходит к отчаянию, уже не хочет он пользоваться ни науками, ничем. Мы еще увидим, на самом деле, что человечество входит в полное отчаяние, депрессию, когда ему не нужно будет уже ни культур, ни искусства, ни науки, ни образования, ничего. Человеку все осточертело. И тогда из этого частного и общего отчаяния придут к науке Каббала.
В прошлом абзаце он писал, что наука была, мудрость была продана.
Нет, не наука Каббала.
Другие науки.
Да,
и наука Каббала тоже есть представление такое, что немецкая философия основана на Каббале. Я хочу спросить, есть ли что-то положительное в этих выяснениях, которые сделало человечество, что любовь к ближнему невозможно реализовать самостоятельно. Продвигает это нас или нет?
Да, я понял. Наука Каббала сама по себе ненавистна людям, поскольку она говорит о любви. Для того, чтобы приблизить человека, людей, к этому идеалу, есть другой патент у Творца. Религия. Религия. То есть давайте дадим людям использовать различные лживые формы науки Каббала, за счет которых они продвинутся, за счет которых они не будут совсем уж животными, а для них будет якобы есть Творец и другой мир, следующий, души. Совершенно лживые понятия. Они из этого строят каких-то ангелочков с крылышками, они рисуют рисунки на окнах и стенах. Неважно что. Они считают, что если прочитать 20 страниц, будешь святым, а 200 страниц еще более святым. То есть разные подходы, но пока что они продвигаются. В чем они продвигаются? Они развивают свой эгоизм, их эгоизм развивается и становится больше, либо за счет той Торы, которую они использовали в течение 2000 лет изгнания, что является ядом смерти, а не эликсиром жизни, мы видим, мы движемся к смерти. Мы видим к тому, что пишет Бааль Сулам, лицо человека, как морда собаки. Но было предназначено, чтобы мы пришли к этому, так мы и продвигаемся. В чем мы продвигаемся в этом изгнании? Для того, чтобы почувствовать, в конце концов, что мы находимся в изгнании. За счет чего, если я нахожусь здесь, в начале изгнания, я сейчас упал из уровня любви, с уровня любви. Здесь был уровень любви. Я упал с него. Так что я немного нахожусь в какой-то ненависти. Ну, ничего страшного. Отключка. Отрыв от духовного. Здесь находится духовное. Отдача. Чуть ниже упал, что страшного-то? Я это не так уж чувствую. Ты знаешь, какие войны были и проблемы, когда мы упали? Еще не чувствовали. Что делать для того, чтобы почувствовали, что они находятся в абсолютной низменности и отрыве? Нужно привести нас вот в это состояние. Как сделать вот эту связь? За счет чего? Нужно дать им силу света, который даст им почувствовать тьму. Как? Мы дадим им Тору. Но Тору не тот свет от слова Тора, Ор, возвращающий к источнику, а то, что они называют Тору, пускай читают книги, пускай изучают законы, пускай делают все, но намерение будет не истинным, то есть намерение не ради отдачи, не для того, чтобы прийти к совершенству, не для того, чтобы прийти к любви к ближнему, а с ихними намерениями. Если человек учит Тору со своими намерениями, это как летучая мышь, которая все больше и больше входит во тьму, пока не приходит в состояние, когда начинает ощущать, осознавать свою тьму. То есть тьма становится эффективной, когда уже тьма такое, что образование мое никакое, дети мои никакие, и я нахожусь во лжи, и я начинаю чувствовать, что я действительно ненавижу других, вместо того, чтобы любить их, и я горжусь тем, что я большой и важный, и я ненавижу эту страну, и я ненавижу этот народ, и я ненавижу вообще всех остальных, и даже другого еврея, религиозного, как я, который чуть иной, чем я, в другом каком-то виде, я тоже ненавижу. Я не говорю тут, я не провожу критики тут никакой, да? Я просто говорю о фактах, как ученый, о тех процессах, которые обязаны произойти. Необходимо прийти к осознанию этого зла, потому что создал я злое начало, сказано. Здесь обязано произойти это ощущение, здесь, на этой глуби, раскрывается Ецер Ара, злое начало, когда оно раскрывается, тогда я вознуждаюсь в исправлении, в истинной Торе света. Не в этой Торе, Торе обывателей, как сказано, а в Торе света. Тора Ор. Свет. Свет, возвращающий к источнику, чтобы он повлиял на меня. Тогда я действительно нахожусь в крике о помощи. Поэтому это развитие обязано произойти. Теперь ты спрашиваешь, а что же со всеми остальными? А остальные народы тоже обязаны развиваться за счет религий, за счет верований. Авраам изначально, еще с Вавилона, раздал свои подарки и послал всех своих учеников во все направления. А для остальных народов эти подарки раздавались в форме ислама и христианства, которые тоже должны привести человека к осознанию зла. Что это за религии? Это обратная связь с духовным, которая приводит человека к осознанию зла, к осознанию того, что ты обратен истине, и тогда это раскрывается постепенно. Все эти движения, все эти движения науки, культуры, обновления, они начались после Ари, вместе с общим пробуждением. В конце дней изгнания уровень, ренессанс. То есть человечество полностью, весь народ Израиля, все человечество, все, по сути, должны прийти к одному и тому же состоянию. Когда мы находимся в окончательном, фатальном эгоизме. Рак. Рак, который нас поедает. И это за счет системы, за счет света, за счет всего работает свет. Любое продвижение, через плохое, через хорошее, ты не можешь держаться мгновение в своей жизни в каком-то направлении, если не за счет света. Самые плохие и злые вещи тоже за счет света. Самые лучшие вещи тоже за счет света. Все производится за счет света. Только будь то в прямой или же обратной форме. Но свет проясняет кли. Если не будет тьмы, настоящей тьмы, то летучая мышь не увидит. Ей необходимо отсутствие света, чтобы видеть. Это мы, летучие мыши, должны увидеть, наконец-то, что мы видим во тьме. Нам это необходимо. И сегодня, слава Богу, мы уже в хорошем состоянии. Мы приходим к осознанию этого зла. У тебя осознание зла, потом уйди от зла, потом сделай добро. Это этапы. Хорошо, продолжим.
Страница 136. И пойми, сказанное мудрецами, не придет сын Давида иначе, чем в поколение, в котором будут одни праведники или одни грешники. И это очень странно, ведь если найдется несколько праведников в поколении, то задержится спасение, но если они исчезнут с земли, то, возможно, будет приход Машиаха. И это странно. Однако очень важно понять, что освобождение и приход Машиаха, ожидаемый нами сейчас, означает достижение цели высоты совершенства и постижение знания. Как сказано, не будет больше учить человек ближнего своего постижению Творца, потому что все будут знать меня от мала до велика. Но с совершенством разума обретет совершенство и тело, как сказано, юноша столетним умрет. А когда обретут сыны Израиля совершенство разума, переполнятся источники разума и знаний, выплеснутся они через границы Израиля и передадутся всем народам мира, как сказано, и наполнится земля знанием Творца, и притекут к Творцу и благам Его. И увеличение этого знания означает распространение царства Машиаха на все народы. А грубые люди, воображение которых совершенством признает силу кулака, представляют себе распространение царствования Израиля над народами только в виде власти тел над телами и получают свое вознаграждение в большой гордости, гордясь перед всем человечеством. Но что я могу сделать с ними, если даже мудрецы оттолкнули их и таких, как они, от стремящихся к Творцу, сказав, каждому гордецу говорит Творец, не можем я и он существовать вместе.
Тут много чего можно сказать. Мы понимаем, что за счет неверной учебы возникает в человеке гордость. Он считает, что ему все положено. Он изучил несколько страничек законов Гмары и Торы. Значит, он важнее. Не то, что он становится ближе к Творцу, а эти, как бы, количество этих страниц становится индикатором его близости к Творцу и так далее. Это все результат изгнания. Не дай Бог, не следует тут обвинять кого-то в чем-то, не дай Бог. Этот процесс, он с начала творения мы должны пройти. Этот процесс в корнях природы. Он обязателен. И пускай даже мы говорим, что эти плохие, эти хорошие, это все просто слова. Нет тут плохих, нет тут хороших. Мы просто находимся в процессе развития эгоизма до такого уровня, пока оно не станет нетерпимым, и тогда мы его исправим. И есть в этом развитии те, которые развивают себя за счет Торы до максимального своего сознания зла. И здесь такие, которые через богатство, через науки, через различные другие там религии, неважно. Каждая душа, каждый по-своему обустроено это так, что за счет тех средств, находящихся на ее пути, она продвигается к этому, но все продвигаются к самому максимальному минусу, из которого мы наконец-то поймем, что мы обязаны подниматься. Поэтому он объясняет здесь, что происходит с евреями, которые занимаются Торой, которые все больше набираются гордости, важности, эгоизма, ненависти. Да, это сила Торы, которая таким образом действует в изгнании, в обратной своей форме. И так и должно быть. И мы должны понимать, что все эти вещи, они обязательны. Любая душа должна прийти к самому низшему, низменному своему уровню развития. Окончательному уровню развития. В то же время нет человека, который бы не мог исправить себя, сказано. И в различных формах все виды людей. Но тут вопрос, что же мы сделаем тогда, достигнем полного хаоса. Давайте побыстрее достигнем полностью полного разрушения, побыстрее увидим, как мы устроены, для чего. Нет. Мы никогда этого не раскроем. Потому что все развитие мира, оно производится за счет света, который воздействует на нас как в обратной форме, в качестве тьмы. Но это свет. Но если мы хотим ускорить наше развитие, мы должны распространять как раз науку Каббала на последних этапах развития эгоизма. Даже не для исправления, а для того, чтобы раскрыть порчу. Потому что если мы увеличиваем этот свет, который действует либо как тьма для тех, которые находятся в непонимании необходимости исправления, или даже для тех, которые уже хотят прийти к подобию свойств с высшим, тот же свет все равно исходит из распространения науки Каббала, и он ускоряет время, ускоряет развитие. Поэтому у нас нет никакой иной возможности, у нас нет сейчас возможности, давайте сейчас все отбросим, как написано, будем мы пить и гулять, потому что завтра умрем. Тем самым мы не раскроем зло. Мы не раскроем зло, в этом все дело. раскрытие зла может быть только за счет воздействия света. То есть это должно быть в противовес ему, а относительно его ты можешь раскрыть, как сказано, преимущество света во тьме. Поэтому распространение здесь, распространение Каббалы всем совершенно является спасением, благодаря которому мы ускоряем время для всего мира. Вдруг мир начинает продвигаться к осознанию зла, к осознанию своей природы, из которого он должен побыстрее выйти. А если это пустить на самотек, это займет огромное количество времени. А то, что он пишет об Израиле, который находится в более худшем состоянии, чем все остальные народы, это написано в разных местах, что во время изгнания Израиль находится ниже всех народов мира, потому что у них обратная форма, обратное использование Торы. Они находятся в разбиении, как говорит Бааль Сулам, тот самый Иерусалим, который находился во святости, после разрушения стал местом клипот, нечистот. Потому что там, где была святость, теперь находятся нечистоты. Это верно. Так что нужно привести к тому, что мы все поняли, что это форма клипы, нечистот, и из нее нужно подняться к святости, к душе. Ничего тут не поделаешь, одно против другого. Поэтому пока мы не организуем, не начнем любить друг друга, мы будем находиться в клипе, и самые лучшие, самые высшие будут в самых низших состояниях, одно против другого. Понятно, да? Поэтому мы должны воспринимать всю действительность таковой, какова она есть, и неважно в какой форме, но лишь бы это, и заботиться только о ускорении распространения Каббала, и она уже устроит все. Свет приведет в порядок Келим. И на этом закончим.
Несколько сообщений. Лекция Рава Лайтмана в Бет-Каббалам пройдет сегодня и в каждый вторник в 7 часов вечера по адресу Жаботкинский, 112, Петах-Тиква. Все приглашаются, вход свободный. Мы приглашаем вас посетить новый сайт построения новой общественной системы по адресу internet.kbb1.com. Участвуйте в создании вопросников, предлагайте идеи и отвечайте на вопросы. На новом сайте построения общественной системы строим вместе духовное окружение. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.